И так замечательно. Миша Нихнас Адар Марбим Басимха. Когда наступает Адар, увеличивают в радости. А у нас в этом году особенная двойная и утроенная радость. Потому что у нас два Адара, и после второго Адара наступает месяц Нисан. Это месяц, когда произошло для еврейского народа много чудес. Но мы должны понять, ну что это такое? Есть два противоположных месяца. Месяц Ав, когда увеличивают в печали. И месяц Адар, когда увеличивают в радости. И вот-вот наступит главная радость – праздник Пурим. И задает вопрос Шлома Амелех, царь Шлома, радость, что она делает здесь? Прежде всего, давайте зададим себе вопрос. Причина смеха. Когда происходит какой-то неожиданный поворот. Мой учитель и раввин Гаон Рамойше Шапира, он говорил, что во всем Пятикнижии самое смешное событие, сейчас я скажу, что от его имени, и прошу меня не бросать гнилыми помидорами. Он сказал, самое неожиданное, то есть самое смешное событие произошло на горе Мория, где наш праотец Авраам приносил в жертву, хотел принести в жертву своего сына Ицхака. А что произошло? Сказано, что он умер, отлетела его душа, когда он увидел занесенный над собой нож. И когда было обращение к Аврааму от имени ангела Авраама, «Авраам, теперь я знаю, что ты трепещешь передо мной, и даже сына своего единственного не пожалел ради меня», вернулась его душа. И он был первым человеком в мире, который встал и произнес благословение об оживлении из мертвых. Неожиданный поворот. И такой же самый неожиданный поворот происходит в том, что мы будем читать Мегилат Эстер. Смешно, ну как? Тот, кто хотел, бросал жребий, чтобы уничтожить всех евреев, в какой именно день это и у него может получиться. И Гаон из Вильна объясняет, бросал жребий и на дни, и на месяц. И когда он увидел, так говорит Талмуд, трактат Мегила, когда он увидел, что его жребий выпал на месяц Адар, он очень обрадовался. Почему? Потому что он знал, что в этот месяц умер наш учитель Моше Рабейну. Но не знал этот злодей, продолжает Талмуд, что в день, когда он умер, он родился. Ну так что? Он же умер! И это имеет отношение ко всему еврейскому народу. Сказано так в Талмуде, что когда Раби Акива видел, что его ученики немножко устали, начинают засыпать. Он задал им вопрос. Скажите, если, как зовут ту женщину, которая родила 600 тысяч за один раз? Тут же все ученики пробудились, и он им сказал, это Йохевед, которая родила нашего учителя Моше, который засчитывается, как весь еврейский народ. Итак, что это значит? То, что открывает нам Талмуд в трактате Шаббат, 88-й лист. Было у нас оправдание. Почему мы не исполняем Тору? Потому что ты дал ее нам насильно. Зачем? Ты же подвесил над нами гору, как перевернутый чан, и сказал, примите Тору. Хорошо, нет. Там будет ваша могила. Что мы вынуждены приняли. И было у нас оправдание до времени Мордыхая, до времени Ахашвероша. И Раши говорит, тогда то, что написано в Мегилат Эстер, киему векиблю, то есть приняли, исполнили то, что уже получили. То, что мы получили с горы Синай, мы исполнили, то есть заново приняли. И вот это намек на то, что не знал тот злодей, что в день, когда он умер, он родился. Еврейский народ. У нас может быть новое рождение. И вот это новое принятие Торы. Раши объясняет там. Из любви к тому чуду, который сделал для них Творец, заново приняли то, что уже когда-то давно приняли, исполнили. И это то, что мы должны постараться понять. Сказано в Талмуде, в трактате Мегила, не было такого большого специалиста по лашон ара, по злоречию, как Аман. И Мидраш приводит целый диалог между Аманом и Ахашверошем. Говорит Аман, я готов дать в казну 10 тысяч талантов серебра, чтобы уничтожить весь этот народ. А Аман, как вы знаете, он потомок Агага, царя Амалека. Амалек. Говорит ему Ахашверош, все те, кто были раньше, те, кто начинали против евреев, они плохо кончили. Почему? Потому что у них есть защитник. И говорит, так написано в Мегилат Эстер, Аман Ахашверошу, Ешно Амейхад. Буквально перевод, есть народ один, но он не говорит Еш Амейхад, Ешно, что он говорит, они спят, Йошен, спят от заповедей, и поэтому царю не стоит их держать. А наши мудрецы отвечают, что везде, где сказано Мегилат Эстер, царь, имеется в виду царь всех царей. А где сказано царь Ахашверош, это только Ахашверош. Так написано в трактате, в Талмуде, в трактате Мегила, 13 лист. Так что, поэтому указов царя, всех царей, они не исполняют, и поэтому нет смысла царю держать их в мире. И он получает царский перстень, открывает Талмуд. Передача этого перстня царя Ахашвероша, который властвовал над всем миром, 127 стран были в его подчинении, сделала больше, чем 48 пророков и 7 пророчиц, которые были в еврейском народе. Все пророки приходили и пытались вернуть евреев на путь служения Творцу. Они не преуспели так, как преуспела вот эта передача этого перстня. А что такое перстень? Это царская печать. Можешь издавать указ, можешь скреплять его царской печатью. И вот здесь начинается особенная вещь. Из-за этого указа о полном уничтожении всех евреев, от мала до великого, во всех областях персидского царства Ахашвероша. Что произошло с евреями? в Талмуде приводится 10 объяснений, почему на пир с своим мужем Ахашверошем Эстер зовет Амана. Странная вещь. Интимный пир, и вдруг она зовет еще кого-то. Потому что евреи говорили, у нас есть наша сестра в царском дворце, и она нас защитит, чтобы не было надежды. Но задается вопрос, когда стало известно об этой передаче перстня, об этом приказе Мордехай, и он сообщает об этом Эстер и говорит, ты должна идти к царю и просить защитить еврейский народ. Отвечает она ему с точки зрения нормальной логики. Уже 30 дней он меня не звал. Подожди день-два, он меня позовет, тогда я попрошу. И вдруг обрушивается на нее Мордехай и говорит, «Альтидами банавшех, не думай в своих мозгах, что только ты одна спасешься в царском дворце. Ревах ватсала, спасение и избавление придет к еврейскому народу с неба, а ты и дом твоего отца погибнете. Кто знает, может быть, ради этого ты и стала царицей». А Талмуд открывает, что с еврейским народом Творец ведет себя так. Сначала он посылает лекарство, а только потом удар, обрушивает удар или болезнь. Сказано, вначале была взята Эстер во дворец Ахашвероша, а потом он возвеличил Амана. Ну, казалось бы, странная вещь. Мы, разговор между Мордехаем и Эстер происходит в Нисане. Еще через 11 месяцев 13-го Адара получит все антисемиты, все амалеки право уничтожать евреев. Ну подожди, почему нужно так спешить? Вопрос. И тогда сказано, и в каждой стране, куда этот царский указ доходит, траур великий у евреев, и плач, и мешковина, и пепел. Но странная вещь, почему же он так велит ей делать? Ведь тот, кто приходит без разрешения в царский дворец, и если царь не протягивает к нему своего скипетра, ему полагается смерть, нарушен этикет, наглость. Что же происходит? И в ответ говорит Эстер, «Поститесь обо мне трое суток, день и ночь, и также я и мои девушки будут поститься». Совершенно непонятно. Она должна найти милость в глазах Ахашвероша, и вдруг она будет поститься. И одно из мнений в Талмуде, что Эстер, ярокрок это, а я. То есть она была зеленоватая. Почему другое ее имя Адаса? Зеленоватая, а еще 3 дня будет поститься. Так вообще, что же это такое? И здесь задается вопрос. Почему мы постимся 13-го Адара? Это день, когда евреи встали и, получив право, защищали свою жизнь. Написано в Шулхан Арухе, Мишна Брура приводит, это в память о том, что когда во время первой войны против Амалека, когда Моше говорит Иошуа, выбери нам людей и иди и воюй с Амалеком. Они постились. Совершенно непонятно, что это такое. Есть закон такой, и написано так и в законах у Рамбама, и в Талмуде, что когда идет заповедная война, и нету другой еды, то солдаты имеют право есть даже не кошерное. А здесь, во время войны с Амалеком, они постятся. Моше, который возносит руки к небу в молитве, и Иошуа, который с праведниками выходит из облаков стана славы, облаков славы, и воюет с Амалеком. Почему? И это один из ключей для понимания. Когда ведут войну против верховной силы скверны, нельзя полагаться на свои силы, на свое оружие. Мы знаем, Творец ведет войну. Здесь, больше того, война у Творца против Амалека из поколения в поколение. Тогда немножко открывается, почему Мордехай не дает Эстер подождать несколько дней. Кто может выиграть в войне против Амалека? Я хочу вам сказать, что великий мудрец 13 века Хискуни, он открывает нам, что говорит Моше, обращаясь к Иошуа. Выбери нам людей и выходи воевать с Амалеком. Что значит выбери нам людей? Выбери нам людей, которые родились во второй Адар, дополнительный 13-й месяц еврейского высокосного года, и объясняет Хискуни. Потому что эти люди не подвластны черной магии и колдовству Амалека. Потому что у них нету мазаля, нету знака зодиака, который на них воздействует. А колдовство Амалека могло причинить ущерб только тем, кто родился в обычные месяцы, в 12, под 12 знаками зодиака. Но те, кто родились в 13 месяц, ему не подвластны. А мы знаем числовое значение слова «эхад», то, что мы завершаем нашу главную молитву. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». «Эхад» – числовое значение 13. Поэтому народы мира говорят, это чертова дюжина. А 13 – один. Он один, и нет никого и ничего, кроме него. И с другой стороны, Амалек, который обладал всеми вершинами скверны, он знал, он выбрал тех людей, которые родились в этот день, у которых самый сильный мазаль, и которые не должны умереть в войне. И когда наш учитель Моше поднимает свои руки над головой в молитве, он ведет войну с корнем Амалека на самом высоком уровне. И он останавливает солнце и смешивает все воздействия всех знаков зодиака. И сказано об этой войне. И ослабил Иошуа Амалека. Раши объясняет. Убил всех сильных и оставил слабых. Если он убил всех сильных, тем более слабых. Раши добавляет, по повелению Творца. Первая война, пост, и кто может идти и воевать в этой войне? Только тот, кто не подвластен силам скверны. Но давайте посмотрим, что же происходит там. Когда Мордехай говорит Эстер, иди, она передает ему, чтоб трое суток все евреи Шошана постились. Трое суток. Как, говорит Мордехай, ведь в эти трое суток выпадает 15-е Нисана, когда мы должны исполнять повелительные заповеди, связанные с Лайла Седер, Седером Песахом. Не есть мацу, не от мудрецов пить 4 бокала вина, но поститься. И что говорит Эстер? Если в этом году вы не будете поститься, то кто сказал, что в будущем году будет еврейский народ? Ваявор Мордехай, и приступил Мордехай, и все люди Шошана Бира постились. И я представляю себе, что спрашивает сын у своего отца в пасхальную ночь. Маништана лайла зе миколя лейлот. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Во все другие ночи мы едим мацу. А сейчас мы даже мацу не едим. Горькую зелень мы не едим. Мы выпиваем 4 бокала вина. Сейчас нет. Почему? Потому что мы забыли, что Творец великими чудесами и знамениями вывел нас из Египта и привел нас к горе Синай и дал нам Тору. Мы забыли в суете времени. Мы хорошо устроились в Персии, у нас должности, мы приближенные к царю. А это, ну как, по традиции что-то. Это то, что говорит Аман. Ешно амыха. Спит этот народ. И законов царя не исполняют. Поэтому сейчас мы обязаны поститься, чтобы вспомнить об этом. Как это делает Мордехай? Он одевает мешковину, посыпает голову пеплом и выходит на улицы Шошана. Посылает ему Эстер одежды? Нет. Корха, тот, кто сделал нам лысину, или тот, кто охладил нас в дороге, кто это? Амалек, ашер корха бадерех, а с другой стороны, который затумил тебя в дороге. Те, кто говорили, есть ли среди нас милосердный Авая или нет. Выплевывали их облака славы. На них нападал Амалек. И почему же Корха? Что это значит? Он убивал евреев и издевался. Амалек, Амлак, народ, который пришел лакать нашу кровь. Издевался, отрубал то место, где у еврея знак союза с Творцом и бросал в небо. Ты говоришь, что ты царь, и ты выбрал этот народ? Ошибочка вышла. Первый из народов Амалек говорит в пророчестве Билам о завершении его, полное уничтожение. Первый, который напал на нас. И вот побеждает Амалека Йошуа бен Нун и наш учитель Моше. А сейчас, когда издан указ о полном уничтожении евреев, как заставить евреев проснуться? Это делает Мордехай. Все сразу узнают, если близкий родственник Эстер посыпает голову пеплом, надевает на себя мешковину. А она требует, чтобы мы постились в Песах, Это значит жизнь и смерть. Это значит, если мы не сумеем проснуться, пробудиться, у нас нет шанса на жизнь. И я хочу отвлечься немного и рассказать. Наше поколение, которое родилось в плену у советского Амалека, там, где было написано, что религия – опиум для народа, там, где все те, кто верит в Творца, назывались наркоманами. Где и когда я услышал про праздник Пурим? Я вам расскажу. 75-й год, я в Ялте, в санатории имени Чехова, и со мной там находится второй секретарь Донецкого обкома партии. И как-то мы вечером гуляем, и он спрашивает у меня: «Скажи, ты еврей?» Я говорю: «Да». «А скажи, а ты знаешь про ваш праздник Пурим?» Я говорю: «Да, слышал. Пурим-шпиль. Веселое представление». «Нет, ты не понимаешь. Ты знаешь, в чем смысл?» И я говорю: «Не очень». Он говорит: «Ты меня не выдашь?» Я говорю: «Нет». И он мне рассказывает, пересказывает всю Мегилат Эстер от начала до конца. Я спрашиваю у него: «Скажите, а вы что, тоже еврей?» Он говорит: «Нет, я коммунист». Я говорю: «Так откуда же вы это знаете все?» Он говорит: «Ты меня не выдашь?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Здесь, в Ялте, плохо глушится голос Израиля. Я слышал передачу на русском языке из Израиля, и они рассказали мне все про Пурим». Так я впервые познакомился с Мегилат Эстер. Что это такое? Может быть, первый толчок, чтобы проснуться. Но давайте посмотрим, как еврей просыпается. Ведь без этого нет возможности выжить. И то, что я хочу вам привести. Написано так в трактате Санедрин, 37-й лист. Сказано в Талдот: когда приходит Яков, Ицхак говорит: «Рех гадав кирех садеше берех Ашем». Что? «Веярах это рех гадав». И ощутил Ицхак запах одежды своего сына. И Талмуд объясняет: не читай «бгадав», не читай «одежды», но читай «богдав», «отступников». И Мидраш Раба приводит историю, которая происходила во время завоевания еврейской земли греками. 180 лет мы были под властью греков, они нас не изгнали, но они охулили, затумили все наши святыни, поставили идола в храме, приносили там жертвы. Но даже когда они завоевали землю Израиля, просто так войти в храм они боялись. И вот они нашли одного еврея, отступника, Йосифа из Шитана. Йосиф Ашитан, да, который вызвался войти. И ему было обещано, что первая вещь, которую он вынесет из храма, будет принадлежать ему. И он вошел и вынес минору, золотой семисвечник. Но на это ему сказали греки: такая дорогая вещь предназначается царю, а не простому человеку. И пообещали: вот сейчас, если он второй раз войдет, тогда то, что он вынесет, точно будет его. И вдруг произошло совершенно непредвиденно. Йосиф наотрез отказался это сделать. И какую награду ему не предлагали, он отказывался. И тогда ему начали уже угрожать наказанием. Но и на этот раз он остался твердым. продолжает Мидраш и говорит: и тогда положили его на козлы, как бревно, и начали пилить его пилой. И вместо крика о пощаде они услышали: «Вай, ой, вай, ой мне, что я разгневал моего господина». И он с этим криком отдал свою жизнь, осветив таким образом имя Творца. Что произошло? Как из великого отступника и предателя своего народа в одно мгновение он превратился в абсолютного праведника, осветившего своей смертью имя Творца? Рав Хаим Шмулевич, глава Ешивы Мир, говорит: это произошло, потому что он вошел в храм и несколько минут пробыл там. Это произвело переворот в его жизни. Запах твоих отступников, как запах поля, которое благословил Творец. Иосиф из Щетина пробудился. Он заново принял на себя то, что евреи получили с горы Синай. И это то, что говорит Шломо а-Мелех в Шира Ширим: «Я сплю, но сердце мое бодрствует». Кто является сердцем еврейского народа? Наш Творец, наш Отец, который на небесах, и который ждет вот этот момент пробуждения. А когда евреи, они не могут стоять на середине. Если они падают, они становятся ниже всех. Они становятся как прах, как песок, который топчет. А если они поднимаются, они поднимаются и светят, как звезды. И это то, что Творец обращается к нам и говорит: сделайте мне отверстие маленькое, даже как игольное ушко, но оно должно быть в железе, а не как пробитая лунка во льду, которая через пару часов опять затянется. Проснуться, пробудиться. Когда идет война против Амалека, постятся. Ты ведешь войну. Это твоя война, Творец. Я хочу вам рассказать. Друг моего старшего сына, он работал ребе в Киеве, в Хедере. И вот когда в четверг посыпались первые снаряды на Киев, в 4 утра, его жена проснулась и говорит: послушай, что происходит? За пару минут они побросали в чемодан что-то, сели в машину и поехали. 30 часов они были в дороге. И за 15 минут до субботы они оказались в Польше, в безопасном месте. Что это такое? Что человек берет с собой? Самое главное. Я спросил у одного еврейского мудреца, что бы он взял с собой, если бы была такая ситуация. Он сказал: я взял бы тфилин и стопочку тетрадей моих открытий в Торе. Я спросил у своего друга, Александра Каца, с которым мы выпускаем книги на еврейскую тему, Рамбана, комментарий Рамбана на Пятикнижие, Роша, «Пути жизни» и другие книги, которые читают евреи на русском языке, которые еще не знают иврита. Он сказал, я бы взял дисконки, маленькую, такой, где бы наши книги были бы. Что человек берет с собой? Я хочу вам сказать, несколько дней тому назад ушел мой друг, ему было всего 65 лет. У него был инфаркт, потом он заразился короной, 32 дня был подключен ко всем аппаратам, искусственное дыхание и все, и неожиданно ушел. Когда его провожали последний путь, там было больше 100 человек, может быть, 200. Я спросил у его детей, это ваши друзья, они сказали, это может быть те, которым он помог. Давид бен Симха, Комский. Это люди, которым он помог прийти к Торе. Это люди, даже израильтяне, которые были далеки от Творца, благодаря встрече с ним, они открыли эту живую связь с Творцом. Что значит спят от заповедей? Да, мы что-то делаем, что-то это как? 3 раза в день я молюсь, в субботу не езжу на машине, надевают тфилин. Абсолютный праведник. Но почему это называется, что спят от заповедей? И как можно победить в войне против Амалека? Все вы слышали историю про нашего учителя и раввина Рава Ицка Казибера, который в 53-м году, 28 февраля, оказывается в новом лагере, собирает евреев и начинает пересказывать им Мегилат Эстер. И вдруг встает один еврей, Айзек Миронович, и говорит, ну что ты нам сказки рассказываешь про то, что происходило 2000 лет тому назад. Сейчас конкретно Сталин решил убить всех евреев Советского Союза, 3 миллиона. И скоро из всех евреев будет пыль. Извини, кто сказал, что у него получится? Как? У него все получается. Он же крестьян загнал в колхозы, крымских татар переселил, войну против Гитлера выиграл. Сейчас он хочет уничтожить евреев, готовит лагеря там. Все, что он хотел, он сделал. И Рав Ицхак ему отвечает. Но ведь не все может у него получиться. Почему? Потому что не спит и не дремлет страж Израиля. Если 6 миллионов наших братьев были уже обречены на смерть, мы останемся живыми. Но он ведь крепкий, как сталь в свои 70 лет. Ну, сталь не сталь. Он только плоть и кровь. Пока кровь течет, человек жив. Кто может знать, что с каждым из нас может произойти через полчаса? И на следующий день Рав Ицхаку рассказали, что со Сталиным случилось кровоизлияние в мозг, строк. И он сказал, что впервые в жизни 3 суток он не давал себе права заснуть. Он произносил псалмы своего далекого предка, царя Давида, чтобы он не выжил. И задают вопрос, можно ли молиться, чтобы умер злодей? Оказывается, можно. Это то, что Рав Ицхак молился. И он молился, чтобы после него стал тот, кто будет лучше. Но я хочу у вас спросить, к Как это может быть? Творец отвечает на молитву праведника. Сказано: Цадик Гозер Кадош Баруху Мекае. Праведник постановляет, Творец исполняет. Но кто может просить, и его молитва слышится? И это то, что я хочу вам показать. В трактате Бракот, 20 лист, сказано. Задает вопрос рав Папа Абайе. Чем отличаются первые мудрецы от нас? Если ты скажешь, что они учили больше на Тору, нет, они учили седер низикин, порядок трактатов, которые говорят об ущербах. А мы учим укцин. Укцин – это последняя масехет, трактат из Седера Таарон. Больше того, все школы, то, что обсуждалось у Рава и Шмуэля, сколько направлений. Но когда нету дождя, и мы просим, на наши молитвы не отвечают. А вот Рав Иуда, он только снимал один сандаль, чтобы просить у Творца о дожде, тут же шел дождь. И отвечает ему Абайе. В чем разница? Что первые, они готовы были отдать душу за Творца. А мы нет. Тот, кто может сказать Творцу: «Я буду делать все, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя». Человек, который в лагере татары назвали Исаак Шипты, Исаак Суббота, открывает Зор, что так называли ученики Раби Шимона бар Йохая. Почему? Потому что Раби Шимон бар Йохай, по нему было видно, что вот этот дополнительный уровень души, который обычные люди получают или не получают в субботу, на нем был и в будни. Еврейский мудрец называется Шаббат. Человек, который за 2,5 года, 4-й трудовой исправительной колонии архипелага ГУЛАГ, не нарушил ни одной субботы. Он просил перед Творцом: «Творец мира, дай мне только вот эту субботу не нарушить». И он сам говорил, рав Ицхак, что про каждую из этих суббот можно было написать роман такой толщины, как «Война и мир». Вы читали 4 тома, много страниц. С другой стороны, он в столовой брал только чай и хлеб. А с третьей стороны, что он учил там? Ему замполит лагеря Вишняков принес 2 книги. Одна – Танах, Тора, Невиим, Ктувим, а другая – 3 раздела Мишнайот. И там, когда он должен был принести воду для 3000 заключенных из проруби, подогреть и все – он бегал, как сумасшедший, чтобы сэкономить каждый час 15 минут. И он учил там о святости храма, о святости еврея. Таарот. Когда такой человек говорит перед Творцом: «Я буду делать все, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя», он попадает в другую систему отсчета. Раби Шимон бар Йохай, который оказался в пещере со своим сыном, когда они бежали от римлян, для него произошло чудо. Пробилось рожковое дерево и забил ключ с водой. И благодаря его словам, этот советский Амалек, этот красный фараон Иосиф Сталин подох. Да, его притравили, его окружение. Но это произошло благодаря молитве праведника. А теперь вернемся опять туда. Мордыхай посылает Эстер, и Талмуд открывает. До этого она была взята насильно. Сначала ее забрали из дома Мордыхая, потом насильно она отправлена была к Ахашверошу через год. И вот сейчас он ее посылает, открывает Талмуд. Когда забеременела ее мать, умер ее отец. А когда родилась Эстер, умирает ее мать. И взял ее, и воспитал ее, в Талмуде говорится, даже выкормил своей грудью Мордыхай. А потом он ее воспитал, и он один из 48 пророков, а она одна из 7 пророчиц. И он женился на ней. И вот теперь, когда он ее посылает сам, говорит Эстер, «Кашер авадити, авадити». И так же, как я была потеряна для своих родителей, сейчас я потеряна для тебя. Война против Амалека – это полное самопожертвование. Это возвращение к 13-му месяцу. Это возвращение к числу 13-1. Когда евреи произносят «Шма», слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Один – это значит не два. А кто может быть вторым? Второй – это каждый человек, который хочет быть царем мира и занимает престол. Он управляет. Но когда еврей произносит это слово «эхад», он должен иметь в виду, что нет вообще ничего, кроме тебя. Удивительная вещь. Пишет об этом Рамо, Мойше Исерлиш, что, это написано в Талмуде, что даже когда придет Машиах, праздник Пурим останется. Ну что такое? Праздник Пурим останется. Почему? Ария Кодыш открывает, что Аман знал самые великие тайны всего творения мира. Он взял балку от ковчега Ноха, и она была размером в 50 ама. И на ней он хотел повесить Мордыхая. Но написано так в Талмуде, что всю Тору, которую мы получили, это 49 лиц скверны, против них 49 лиц святости, тары. Это то, что мы учим. А что же такое 50? То, что мы в Пурим, написано в Талмуде и в Шулхан Арухе, должен человек выпить, чтобы он не различал между благословен Мордыхай и проклят Аман. Ну, как-то так. Всю Тору мы постигаем нашим пониманием. А что же здесь должно произойти? 50. Пробуждение. У горы Синай мы поднялись на такой уровень, когда наши души возвращались к источнику, под престол славы Творца. Нет ничего, кроме него. Сказано в Талмуде, в трактате Брахот, 61 лист, когда вывели Раби Акиву на казнь, время утреннего шма было. И со словом «эхад» отлетела его душа. И мы понимаем, ну как, наступило время утреннего шма. Говорит глава Ишивы Поневиш Рав Кеанеман, если бы это было не время шма, он бы произносил последние слова Талмуда, которые он учил. Но немного по-другому объясняет мой учитель, раввин Гаон Рав Мойше Шапира, на основании святых книг. Почему наступило время Шма? Потому что вывели Раби Акиву на казнь. И он произносил эти шесть слов, и со словом «эхад» отлетела его душа. Не потому, что скребли железными гребнями его тело, а потому что открылся вот этот 50-й уровень, на котором душа возвращается к своему источнику, как стружка прилепляется к магниту. Радость от того, что мы открыли. Казалось бы, все скрыто, все случайно. Это говорит Аман. Микре, случайность. А мы говорим, это произошло у Творца. Вся Мегилат Эстер – это раскрытие скрытого. Не случайные события, какой-то царь взбалмошенный убивает царицу, берет другую, поднимает одного главного министра, потом вешает его. Нет. Когда само зло служит раскрытию добра. Благодаря раввину Аману у нас есть заповедь чтения Мегилат Эстер, у нас есть заповедь посылать подарки бедным, посылать блюда нашим друзьям. Но главное то, что мы можем взять из этого праздника Пурим, это проснуться и заново получить Тору. Это то, что написано в псалме. Когда будет возвращать нас Творец в Цион, мы были как спящие. Но каждый из нас, у каждого свои события, свои обстоятельства. Но если еврей просыпается, он поднимается, и евреи сравниваются со звездами. Это ж наш шанс, это наш Пурим, потому что его жребий, который бросал Аман, стал нашим жребием. Это то, что мы можем заново родиться, как Йоси Мешита, из отступника, из предателя своего народа, он стал человеком, осветившим имя Творца. И это наше поколение, которое возвращается. Возвращается к своим корням. Возвращается к своему народу. Возвращается к своему отцу, который ждет нас. Это то, что я хотел сказать. И это радость, который не оставит нас и которая будет с нами, даже когда придет наш царь Машиах, чтобы это произошло поскорее, в наши дни. Если есть вопросы, пожалуйста.
Амен. Спасибо огромное, Рав Патлас, за замечательный урок, урок путешествия. Есть вопросы? Угу. Какую кавану мы должны иметь в виду перед постом Эстер?
Это хорошее. Что война против Амалека продолжается в каждом поколении, в сердце каждого еврея. И это то, чтобы Творец помог нам преодолеть Амалека прежде всего в своем сердце. А Амалек – это сафек, это сомнение. Укрепиться в нашей вере. Вера, то, что говорил мой учитель Рав Мойше Шапира, если вы хотите знать, что такое еврейская вера, дотроньтесь до Рав Ицхака Зильбера. А что это такое? Он не декламировал Тору, а он жил Торой. Это было... Знать, что мы и есть его еврейский народ. И сегодня у нас есть свой Амалек, которого мы должны победить. Это пост.
Спасибо, Рав Патлас. Следующий вопрос. Почему в Мегиле евреев называют иудим, а в Торе так не называют? Это правда?
После разрушения первого храма мы называемся иудим. Во время первого храма мы назывались Бней Ефраим, сыновья Ефраима, праведник. Иудим, потому что от Иуды. Талмуд в том же трактате Мегила говорит, почему батья, дочка фараона, называется иудит? Потому что каждый, кто выступает против идолопоклонства, он называется иуди. Иш иуди, а я башушана бира. Человек, еврей, иуди был в Шошана Бира. Кто это? Мордехай, который не поклонился Аману. Все поклонялись и распростирались, а он нет. Это иуди.
Спасибо. А почему у Эстер было два имени? Эстер и Адасса, то, что вы сказали.
Это не я говорю, это Талмуд говорит. Адасса – это миртовая веточка. У нее прекрасный запах. С другой стороны, говорится, что она была зеленоватая. Но Эстер, потому что она не раскрывала, из какого она народа, и что она из царского рода царя Шауля, потому что так повелел ей Мордехай. И это заповедь от мудрецов. Мордехай и Эстер, все заповеди Пурима, это то, что мы дополнительно приняли на себя, то, что уже получили с горы Синай. И это заповеди от мудрецов. Поэтому ее звали Адасса, как миртовая веточка, как праведница, одна из семи пророчиц. С другой стороны, Эстер. «Вани Астер Астир Панай». Так написано в Талмуде, Эстер из Торы откуда? «А я, закрывая, закрою свое лицо», — говорит Творец. Период скрытия лица. Может быть, сейчас самое большое скрытие лица. Поэтому, знаете, один хасидский ребе рассказал, когда он был ребенком, он пришел к отцу и плакал. Он говорил, что я спрятался, а меня никто не искал. Так вот это мы ищем, мы хотим вернуться. Это наше поколение.
Спасибо, Рав Патлас. Следующий вопрос. Мегилат Эстер очень много переодеваний, описаний прекрасных одежд. Они тоже имеют символику?
Несомненно, потому что маски, это главное, мы меняем маски. И то, что написано в Шулхан Арухе, человек должен выпить больше, чтобы он не различал между Барух Мордехай и Арур Аман. На самом высоком уровне открывается, что куклы, у них есть кукловод. У нас, у каждого, пока мы находимся здесь, есть выбор, кем ты хочешь быть, праведником Мордехаем или, не дай Бог, по другую сторону. Но после всего, когда снимают маски, оказывается, что актеры выходят, а мы видели кукол, и нам казалось, что все это они и действуют. На самом деле одежды, они скрывают. С другой стороны, это почет. Но маска, кто ты, маска? И это... Так трудно, но так почетно открыть свое лицо. Вы понимаете, мы в жизни играем много ролей, но открыть свое лицо, ради этого мы пришли сюда, в этот мир. это Пурим, переодевание, представление. А за всем этим тот, кто ни разу не упоминается впрямую Мегилат Эстер, а только как царь. И только в одном месте сказано, чтобы царь и Аман пришли ко мне на пир. Начальные буквы – это четырехбуквенное имя Творца. Мы должны найти его.
Спасибо, Рав Патлас. Следующий вопрос. Пурим есть заповедь умножать радость. Это заповедь или это повеление мудрецов?
Все, что связано с Пуримом, это повеление мудрецов, но тот свет, который открылся в Пурим, это то, что будет нас сопровождать и даже когда придет царь Машиах. Это, вы понимаете, золотой прииск, и каждому дает свой участок. Сколько ты накопал золотого песка, столько и будет у тебя. Вы слышите? Мы можем быть миллионерами, а можем быть... Да.
Да, спасибо, Рав Патлас. Здесь у нас есть голосовой вопрос. Сара, пожалуйста, у вас поднята рука, можно включить микрофон.
Да, шалом всем, здравствуйте. Рав Цви, я хотела вас поблагодарить за такой вдохновляющий урок. И я еще хотела сказать, что вот ваши слова, ваша улыбка, она дает мне такой импульс к молитве. И я хотела вас за это поблагодарить. Спасибо большое.
Вам спасибо, потому что благодаря... Мордехаю, как написано в Талмуде, который был, все его имя раскрывается, как тот, кто простучался в ворота небес. Это то, что сейчас сказано, ворота молитвы закрыты, но когда мы просим о том, чтобы Творец дал нам подняться духовно, в изучении Торы, в приближении к Нему. Это действует. Об этом можно просить.
Спасибо. У меня еще такой вопрос, Рав Цви. А вот все-таки с помощью Амана произошло открытие лица Всевышнего. А была ли какая-то награда ему за это?
Да. Несомненно, хороший вопрос. Написано в Талмуде, из сыновей Амана учили Тору у раби Акивы в Бнебраке. Вы понимаете? Это не просто так. А есть одно из объяснений, что во время пира у Эстер он ел мацу. Так что получил.
Спасибо большое.
Спасибо большое вам, Сара, ну и присоединяясь. Далее есть еще два вопроса с вашего разрешения.
Давайте.
Даже три, извиняюсь. Давайте. Михаил спрашивает сейчас, поднимал руку, но что-то не получилось. Если Эстер была женой Мордехая, как она могла жить с Ахашвирошем?
Ее насильно взяли, так объясняет Талмуд.
Угу. Следующий вопрос. Сейчас найду. Был вопрос от Анны. Эстер была пророчество. По каким признакам?
Несколько мнений в Талмуде, но то, что знали, открыл секретное было заседание между Аманом и Ахашверошем, сказано, а Мордехай знал. И Эстер знала то, что написано в конце Мегилат Эстер, что эти дни не забудутся у евреев до конца времени. Это написано в конце Мордехая и Эстер. И об этом говорится в Талмуде. Как говорил наш учитель Рав Ицхак Зильбер, еврейские мудрецы – непроверенные товарищи. Да.
Спасибо, Рав. Рав Падлас. Ну, еще поступили вопросы.
Давайте,
на
Толдот
YouTube.
Да-да.
События Пурима происходили между первым и вторым храмом?
Да. В конце вавилонского изгнания, перед тем, как сын Эстер Дариуш II разрешил построить второй храм.
Спасибо. Вопрос не очень по теме, но очень хотят спросить у вас. Я просто хочу понять, я еврей или нет, таких вещей близких по духу никто не рассказывает, как ваши мудрецы. И скажите, пожалуйста, как узнать свою родословную?
Найти свою бабушку, мамину маму.
И последний вопрос. Почему подарки достаточно послать одному другу, а дары бедным нужно дать как минимум двум беднякам?
Смотрите, это минимум. На самом деле у нас происходит по-другому. Главная цель – это то, что ощутить братство, ощутить единство. Сказано в Шулхан Арухе, тот, кто протягивает руку в Пурим, ему дают. Это цель, что мы стали одним народом, так же, как перед дарованием Торы, как один человек с одним сердцем, так и Пурим объединил нас. И мы не порицали Мордыхая за то, что он не кланяется, а мы приняли то, что он нам повелел, и благодаря этому происходит объединение еврейского народа. А это непременные условия для получения Торы, как один человек с одним сердцем.